5, 1, 5, 8, 8, 1.
Радио «Асоль», слушаю вас.
Это ваш час. Звоните 515-881.
Добрый день, друзья! На волне радиостанции «Асоль» начинается программа «Ваш час». У микрофона Вячеслав Анин. Уже неоднократно говорили, что сегодня мы затронем тему, ну, для последних времен, в принципе, насущную, но, тем не менее, не так часто затрагиваемую, по крайней мере, в наших краях. И гостем нашей программы является Игорь Юрьевич Короченко. Здравствуйте.
Добрый день.
Человек, который занимается и журналистикой, он военный эксперт, занимался долгое время политикой, я так понимаю, до сих пор интересуетесь и влияете.
Но я член общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, вот, поэтому оказываем определенное воздействие на те решения, которые принимаются у нас в Российском Минобороны.
Человек служивый, потому как никто другой хорошо разбирается в военном деле, в армии. В частности, мы сегодня затронем одну из таких проблем, даже, наверное, не проблема, а вопрос, который часто обговаривается, и говорят, нужно это или не нужно. Контрактная армия. Ну вот, в принципе, обращаясь к нашим слушателям, сразу напомню, вы можете звонить к нам по телефону 515-881. Беседа проходит в прямом эфире, потому вы можете задавать вопросы и тут же получать ответ. Ну а пользователи интернета, заходите на наш сайт www.asol.crimea.ua. В чате продолжается общение, тут тоже можно задавать вопросы. Итак, ну, в целом, может быть, об армии. Насколько армия сейчас важна, когда, ну, казалось бы, можно было бы сказать, время такое мирное, но время от времени вспыхивают какие-то конфликты, горячие точки то и дело появляются, восстания, миротворческие появляются отряды. Какова сейчас роль в мире армии по важности, может быть?
Армия – это обязательный государственный атрибут любой страны, которая претендует на то, чтобы как минимум проводить самостоятельно внутреннюю и внешнюю политику.
Благополучно.
Разумеется, для того, чтобы не стать жертвой каких-либо интриг, либо сфальсифицированных обвинений, вслед за которыми идут гуманитарные бомбардировки, что мы сегодня наблюдаем в той же самой Ливии. Учитывая, что постсоветское пространство остается зоной интересов для целого ряда внешних игроков, наличие дееспособных, адекватных, мобильных, вооруженных сил, это, в общем-то, ну, разумеется, все эти качества, они подразумевают, что армия должна быть эффективной, так же, как и вся система военной организации государства. Это непременный атрибут для того, чтобы чувствовать себя спокойно, чтобы труд народа и политика правительства могли эффективно осуществляться.
Что же так привлекает вот этих внешних игроков на территории постсоветского пространства?
Ну, вы знаете,
ресурсы?
В том числе и ресурсы, это и зоны геополитического влияния. Мы видим, что постсоветское пространство сегодня сегментировано, к сожалению.
Но в любом случае уже отошло от того, что вот какое-то государство стремится завоевать, овладеть какой-то территорией чисто для того, чтобы владеть территорией, расширить свою непосредственную зону влияния.
Ну, с одной стороны, это так. С другой стороны, видите, мы видим, что та же самая политика канонерок прошлого года, она реализуется сегодня уже на уровне авианосцев, там, где это необходимо. Повторю еще раз, для любой постсоветской страны наличие вооруженных сил – это в определенной степени не только статусный какой-то престижный элемент, да, но и элемент выживания той или иной страны под влиянием внешних угроз. А что касается угроз, ну, вы знаете, они так трансформируются очень быстро. Мы видим, это может быть и сепаратизм, это может быть и вооруженный мятеж, это может быть и просто военное нападение. В любом случае,
вроде диверсионной деятельности?
Ну, диверсионная деятельность вряд ли, потому что, скорее всего, это уже специфика спецслужб, вопрос их адекватности. В данном случае мы говорим, что, ну, в данном варианте это уже относится, скорее всего, к службе безопасности Украины, но не к, скажем, вооруженным силам, если мы говорим про Украину, террористическая угроза. Ну, а в целом, любая армия, она предназначена для защиты суверенитета, территориальной целостности страны, неизменности того курса, который проводит правительство. Поэтому, если армия слаба, либо ее нет, страна становится...
Она не станет препятствием на пути...
Страна становится легкой добычей в руках тех, кто хочет манипулировать этой страной, либо сменить общественный строй, либо навязать какие-то кабальные договоренности, которые будут этой стране абсолютно невыгодны. Мы видим сегодня по целому ряду конфликтов, которые происходят в мире, что значит слабые вооруженные силы. Вот был полковник Муаммар Каддафи, был, я говорю, потому что его судьба, очевидно, уже решена, вряд ли ему позволят оставаться правителем Ливии, но, тем не менее, огромные золотовалютные запасы, ресурсы, которые позволяли бы ливийской армии перевооружиться, но человек упустил время, окно возможностей было, но оно захлопнулось. И сегодня он фактически может только полупартизанскими методами воевать против регулярных войск и своих противников, которые подняли восстание в Бенгази.
И, собственно, иногда даже против своих же бывших союзников.
Ну, разумеется, потому что он пытался купить оружие в той же Франции, Великобритании, в Испании. Хотя ему говорили, покупай российское оружие, вот смотри, ты построишь такую систему ПВО, что к тебе никто не прилетит. С гуманитарными бомбардировками. Но он все выбирал, торговался, но доторговался, до санкций.
Терял время.
Конечно.
А, причем сейчас используются, насколько я знаю, беспилотные самолеты для того, чтобы обезопасить, в частности, жизнь потенциальных военных.
Я думаю, беспилотники введены сегодня в ливийскую операцию именно с точки зрения поиска и уничтожения самого Каддафи. Потому что авиация, к сожалению, даже при всем том, что воюет там против Ливии самолеты поколения 4++ западной коалиции, они в определенной степени ограничены в выборе тех средств поражения, которые есть, потому что скорости большие, критически важны целеуказания внешние для успешности тех или иных точечных бомбардировок. Это не всегда получается. Беспилотник чем хорош? У него дозвуковые скорости, он высокая степень маневренности, скрытость применения, потому что звук мотора, в общем-то, не слышен с высоты уже там нескольких сотен метров на земле. И самое главное, что современные американские беспилотники, они управляются дистанционно, то есть человек сидит где-нибудь под Вашингтоном, в реальном масштабе времени получает картинку с бортовой камеры через систему спутников-ретрансляторов. И фактически на трансконтинентальных расстояниях управляют выбором целей бортовым оружием, потому что современные беспилотники, которые введены в ливийскую операцию, они оснащены ракетами Hellfire, достаточно эффективное оружие, с помощью которого американцы уничтожали, в частности, легкие подвижные группировки маджахедов в том же Афганистане, в Ираке, в Пакистане. То есть эффективное, надежное современное оружие. Ну, а цель будет охота за Каддафи и за его формированиями, которые сегодня мимикрируют под повстанцев. С танков Т-72 они пересели на легкие джипы, куда монтируются соответствующие легкие системы оружия, вот для того, чтобы селектировать повстанцев от ливийских вооруженных сил, их прицельно точно уничтожать, а при необходимости поразить в том числе и кортеж Каддафи, когда вот он выйдет на очередной, так сказать, проезд, чтобы взбодрить народ, будет махать с джипа руками, как нам показывали. Вот в этот момент именно беспилотник его поразит.
В ваших высказываниях часто мелькает мысль о том, что Украине и России, в принципе, одинаково важно участие в программе «Европро».
Да, я считаю, в Европро вопрос на каких условиях. Вот. Неоднократные поездки сюда чинов НАТО, они, в принципе, служат одной цели. Давайте вещи называть своими именами. Украина нужна им как площадка для стартовых противоракетных комплексов, то есть ракеты комплексов ближнего, дальнего перехвата, то есть как стартовая площадка для противоракет. Все. Украинские радары, которые здесь раньше были интегрированы в российскую систему предупреждения о ракетном нападении НАТО, они не нужны. И они, самое главное, не могут без российской системы вообще работать, потому что это работала система, где каждый элемент, он выполнял свою роль. То есть автономно они ничего не могут работать. Поэтому, я думаю, для России и Украины критически важно, по крайней мере, создавать объединенную систему противовоздушной, противоракетной обороны. Более того, Россия готова предоставить определенные противоракетные технологии и противоракетный зонтик, гарантируя, что на Украину не свалится ни одна из тех ракет, которые гипотетически говорят, что будут запускаться с территории Ирана там по Европе. То есть наши усилия, наша интеграция и наш совместный пакет противоракетных программ России, Украины, Белоруссии и других постсоветских стран, того же Казахстана, Это будет эффективный набор средств решения, который позволит обнулить любые противоракетные угрозы и ракетные угрозы для наших государств. НАТО пока занимается голым пиаром. На самом деле Украина не получит ни технологий, ни возможности интеграции каких-то возможностей, которые есть на Украине, в общую систему Европро. Все это, знаете, такая вот морковка, которая...
На удочке перед носом.
Да, перед носом, чтобы в нужном направлении направлять повозку.
Угу. То есть, по большому счету, резюмируя, условия должны быть прежде всего забота о собственной территории, а не для того, чтобы здесь могли стоять какие-то комплексы, которые обезопасят кого-то другого.
Ну, разумеется, мы должны совместно защищать наши воздушные, а в перспективе космические границы, потому что уже через 15-20 лет появятся гиперзвуковые летательные аппараты, которые будут маневрировать и совершать боевые миссии в ближнем космосе, где-то вот 150, высота 150-200 километров. То есть это не будет классическая цель, которая вот как спутник вращается. Это будет летательный аппарат с боевой нагрузкой, которая взлетит где-нибудь там в Кентукки. И потом здесь будет маневрировать и совершать какие-то акции. Вот для того, чтобы этого не было, нам надо совместно наращивать наши возможности. И самое главное, синергетический эффект от объединения систем ПВО и ПРО Украины и России даст новое качество нам. И уверенность в том, что под общим противоракетным, противовоздушным зонтиком мы будем
защищены
и... Чувствовать себя будем спокойно.
Угу. Вопрос, конечно, может быть такой в какой-то мере популистский, но вот на ваш взгляд, с вашей точки зрения, сейчас основные враги, вот есть как таковые, если есть, кто они? Потенциальный враг, возьмем такой термин.
Вы знаете, ну потенциальный враг мы его назвать не можем, потому что международная ситуация так быстро меняется. Вот посмотрите, еще 20-25 лет назад кто мог сказать, подумать, что рухнет Советский Союз? Никто. Даже ЦРУ не прогнозировал такого исхода. Все быстро меняется. Поэтому применительно к нашим условиям тоже все может быть быстро. Ну, возьмите изменения демографического состава населения на Крымском полуострове. Может создать ситуацию, когда через 25 лет Турция будет иметь и ставить возможность вопрос об аннексии, допустим, этой территории,
своей территории,
благодаря тому, что будут нарушены демографические пропорции, те, которые существуют сегодня. Вот об этом кто-то задумывается в том же Совете национальной обороны и безопасности Украины, я не знаю. Как бы масса может быть угроз. Мы можем сказать, что будущее во многом непредсказуемо, и оно несет те угрозы, которые сегодня, может быть, трудно даже и осмыслить. Но совершенно очевидно, если мы сравним, как развивается динамика ситуации в области международной безопасности, мы можем сказать, что число потенциальных угроз в перспективе будет расти. Это может быть и транснациональная преступность, и терроризм, и биологические атаки террористов. Все что угодно. Возможно, нанесение будет и ударов по территории стран СНГ со стороны одиозных режимов, которые владеют ракетными технологиями. Бактериологические атаки.
Относительно новых, относительно молодых.
Конечно, поэтому может быть все что угодно, и мы не знаем, как изменится ситуация. Поэтому дееспособны вооруженные силы, а лучше всего, так сказать, как бы совместные какие-то военные программы, при том, при всем, что Украина сохранит статус нейтрального внеблокового государства, но при этом будет по отдельным военным программам идти на сотрудничество с Россией. Это позволит во многом нивелировать и снять все те будущие риски, которые могут быть для Украины как государства.
Ну, в принципе, все вот эти вот моменты, это как в какой-то мере инструмент, может быть, средство воздействия. Я имею в виду атаки, там, биологические, террористические. Всегда важен такой пункт, как цели. То есть есть цель, это территория, на территории, ну что может быть, энергетические ресурсы, но опять же упираемся в ресурсы.
Ну возьмем, например, территориальные претензии со стороны Румынии к Украине.
К Украине.
На чем они основаны? Они основаны на понимании того, что в Бухаресте сидят люди, которые снова хотят видеть Великую Румынию. Это означает, что территориальные претензии будут не только на острова в Черном море, очевидно, будут претензии на часть территории, скажем, Одесской области там, и так далее. То есть аппетиты могут расти, если государство слабое. Если армия неадекватная, если страна не защищена элементарными совместными программами безопасности с более сильными игроками, то эта страна может быть объектом внешних манипуляций. А цели могут быть любые. Это сиюминутное удовлетворение территориальных претензий, изменение внешнего, внешнеполитического курса страны, попытка оказать давление для принятия тех или иных решений, которые невыгодны этой стране, но будут выгодны другому государству. Набор самый широкий. На самом деле мы видим, что идет глобальный геополитический передел мира. Вот события, которые сегодня мы наблюдаем в Северной Африке, на Ближнем Востоке, это вот первая стадия этого процесса. И будущее тревожно и непредсказуемое. Количество угроз, оно растет темпами, о которых мы, может быть, не задумывались в предшествующие десятилетия.
И, может быть, как раз вот самое время ставить этот вопрос более остро для того, чтобы, ну, опять же, обезопасить себя, быть готовым. А, уже говорил относительно того, что контрактная армия, вот такой есть тезис в России и Украине, контрактная армия – миф или реальность? Миф или реальность?
Я думаю, применительно к нашим условиям это миф. Потому что контрактную армию может позволить себе очень богатая страна. Такая, как, например, Соединенные Штаты Америки, годовой военный бюджет которых превышает в сумме все военные бюджеты всех остальных государств мира.
Но при этом Америка в то же время еще и страна с очень высокой степенью задолженности.
Ну, дело в том, что пока не печатают доллар и контролируют, так сказать, этот эмиссионный центр и эти эмиссионные инструменты, я думаю, что вот они будут по-прежнему, тем не менее, манипулировать всеми теми процессами, которые идут. И самое главное, что хорошо работающая экономика, она позволяет содержать контрактную армию. На постсоветском пространстве, я думаю, контрактная армия в ближайшие 50 лет не грозит никому. Конечно, надо стремиться к тому, чтобы создавать корпус профессиональных сержантов. Это надо. Сержантов-контрактников. На контрактную основу надо переводить, очевидно, спецподразделения, где повышенный риск выполнения боевых задач и, возможно, гибель личного состава. Там должны быть профессионалы. А все остальное, это должен быть смешанный принцип комплектования. То есть профессиональные сержанты, которые обеспечивают порядок, борьбу с дедовщиной, и призыв. Потому что призыв неизбежен еще как минимум, как я уже сказал, полвека и для России, и для Украины. Конечно, хорошо верить в прекрасное далекое, да, но это все равно, понимаете, как мечты о построении коммунизма к 80-му году, который в свое время провозглашал Никита Хрущев, все это кончилось крахом. Поэтому контрактная армия нам не грозит. Поэтому надо быть реалистами и исходить из того, что сегодня происходит.
Опять же, была затронута такая тема относительно того, что, вот, в частности, военные действия в Ливии ударили, соответственно, не только по участникам этих военных действий, там, не только по Америке, Франции, по Ливии непосредственно, но и по странам, которые в этом даже не принимали участие, не прямого боевого участия. Ну, давайте разберемся, как.
Это экономические потери от нереализованных оружейных контрактов. Применительно к России эта сумма оценивается примерно в 4,5 миллиарда долларов. Это та сумма оружейных контрактов, которые Каддафи либо заключил, либо планировал заключить с Россией.
Ну, планировал, наверное, об этом, может быть, даже не стоит говорить.
Нет, об этом стоит говорить, потому что на 4,5 миллиарда долларов Россия списала старый советский долг с Ливии. А взамен Ливия обязалась уже живыми деньгами на 4,5 миллиарда долларов закупить российского оружия. Кстати говоря, эти санкции бьют и по Укрспецэкспорту, а, соответственно, и по Украине. Потому что Украина сегодня тоже активный игрок на мировом рынке оружия. Кстати, на последней выставке в Объединенных Арабских Эмиратах, в Абу-Даби, украинская экспозиция получила первую премию за представленный набор вооружений военной техники. Там живьем привезли всю гамму современной бронетехники, которая производится на Украине. Поэтому Украина тоже имела определенные контракты и намерения по поставке оружия в ту же Ливию. Поэтому это бьет в том числе и по украинской бронетанковой промышленности, это бьет и по украинскому авиапрому, это бьет и по украинскому двигателестроению. Угу. Поскольку ряд контрактов, которые Россия выполняла и планировала выполнять, в частности, на вертолеты, да. А двигатели туда шли с запорожского Моторсич, поэтому это прямые потери для украинской оборонки.
В любом случае, вот вы говорите, что Ливии были списаны старые советские долги, взамен на которые, то есть это определенное обязательство, а новое правительство гарантированно откажется от обязательств, которые лежали на предыдущем правительстве?
Ну, смотрите, что произошло.
Все-таки та же самая страна, те же самые, по идее, должны
быть ориентиры. Смотрите, что происходит в Ираке. Казалось бы, иракская армия на 90% была укомплектована советской техникой. И сам Бог велел...
Причем с давних времен...
И сам Бог велел в Багдаде тем людям, которые сегодня находятся у власти, продолжать закупать танки либо на Украине новые, либо в России новые танки, да, либо модернизировать тот парк советской техники, который там есть. Однако что туда идет уже? Американские танки «Абрамс». не новые, но, тем не менее, снятые с консервации. Какие винтовки туда идут? М-16 вместо автоматов Калашникова. Какие БТРы туда идут? Ну, частично идут украинские БТРы, но в большей степени идут бронемашины типа Брэдли и так далее. То есть рынок схлопывается, американцы туда дальше никого не пускают. То же самое в Афганистане. Мы хотели бы туда отдать наши вертолеты российские, однако вместо российских вертолетов американцы собирают старый хлам, старые Ми-8 по странам Восточной Европы, еще откуда-то делают им ремонт, подшаманивают и туда направляют.
Окрашивают, то есть подвинчивают.
Рынок оружия – это высококонкурентный рынок, и я абсолютно уверен в том, что новые ливийские власти, очевидно, режим Каддафи падет рано или поздно, они, конечно, будут ориентированы в первую очередь на закупку западных вооружений. А старые долги, они подвиснут, и мы их будем вынуждены...
Будут обсуждаться.
Обсуждаться бесконечно, там будет давление на нас, чтобы мы их списали и так далее. То есть здесь на этом высококонкурентном рынке никого с распростертыми объятиями западные корпорации не ждут. Ни Россию, Рособоронэкспорт, и не, соответственно, Украину в лице Укрспецэкспорта. Идет жесткая конкурентная борьба.
Кстати, вот относительно военного рынка, некоторые экономисты, специалисты полагают, что вот военный рынок стоит на четвертом месте после рынка информации, ценных бумаг, драгоценных металлов. Насколько это соответствует действительности? Может, все-таки выше его положение?
Нет, я думаю, что где-то примерно иерархия такая, но в целом мы можем отметить тенденцию, что объем военных расходов растет, растет везде, вооружаются все, даже включая крошечный Сингапур. Казалось бы, крошечный город-государство. Тем не менее, закупают новые боевые истребители, закупают новые фрегаты по технологии стелс, идут масштабные программы перевооружения. Ну, кроме папской гвардии Ватикана, все остальные накачивают мускулы.
А там по старинке.
К сожалению, конечно, вот я могу как военный эксперт и аналитик сказать, мы наблюдаем, что на постсоветском пространстве вопросы укрепления вооруженных сил идут неоднозначно. И, конечно, к сожалению, наши украинские военные, наши коллеги пока не могут похвастаться тем, что вооруженные силы Украины сегодня это современная, высокоэффективная, мобильная армия. К сожалению, я это говорю, потому что нам было бы приятно видеть в лице наших украинских партнеров мощную дееспособную структуру.
Тем не менее, техническая база все-таки позволяет выдавать качественный продукт.
Техническая база позволяет, но посмотрите, вот вне зависимости от, скажем, партийной окраски трех предыдущих украинских президентов, начиная от господина Кравчука, потом господин Кучма, господин Ющенко, в общем-то, все они исповедовали разные идеологические взгляды и воззрения. Но, тем не менее, армия при всех них трех деградировала, к сожалению.
То есть нужно найти просто достойные методы реализации.
Конечно,
потенциала.
Потому что Украина обладает колоссальным, скажем так, военно-техническим потенциалом по производству новых систем оружия, вооружения, военной техники. И этот потенциал надо грамотно использовать, потому что возможности прекрасные. Украинская оборонка выпускает высокотехнологичные образцы техники. В ряде случаев мы конкурируем, в том числе с Украиной, на ряде внешних рынков. Но, тем не менее, украинская промышленность оборонная находится в хорошем состоянии, и от политиков зависит, каким образом будут реализованы эти возможности.
Опять же, вы сказали, что, по большому счету, сейчас все страны, ну, то, что называется, наращивают мускулы, это, по большому счету, накопление военных технологий. А в свое время была политика, может быть, вектор такой, ну, разоружение. Все-таки давайте сбросить будем сбрасывать немножко военный потенциал, потому что вот это вот накопление ни к чему хорошему, по идее, не должно привести. Или к чему оно может привести?
Ну, самое главное, никто не сбрасывает, понимаете. Вот приезжает генсек НАТО к нам в Россию, выступает в Академии Генерального штаба и говорит, зачем России такие вот вооруженные силы? У вас там есть проблемы сепаратизма? Ну, создайте маленькую компактную полицейскую армию для полицейских
для
операций.
Управления.
Да, зачем вот такие вооруженные силы? И тем не менее мы видим, а что происходит в НАТО. Там вот этот вот военный кулак, он наращивается, причем по всем составляющим. Поэтому я думаю, что, учитывая, что нет механизма разрешения межгосударственных споров цивилизованного, Организация Объединенных Наций как инструмент не способна предотвратить войны. В этих условиях любая страна, наблюдая особенно то, что происходит сегодня в мире, делает для себя четкий и понятный вывод. Надо иметь мощные вооруженные силы. А еще желательнее иметь свое собственное ядерное оружие. Вот насколько одиозен режим в Северной Корее, никто его не трогает. Потому что есть ядерное оружие, не дай бог, они его применят.
Бабахнет.
Поэтому вот парадокс такой, но чем больше НАТО ведет войн в современном мире, тем больше они способствуют на самом деле о гонке ядерных вооружений.
Ну, потому что каждый думает, что...
Каждый думает, что завтра придут к вам, да, ах, у вас нет С-300, тогда мы летим к вам. Ну, а что вот взамен, так сказать, сделать? Да. Только ядерное оружие.
То есть, в принципе, единственный из имеющихся на данный момент вариантов – это просто усилять имеющиеся.
Ну, усилять надо с толком, все-таки надо понимать, что...
Кто видит эту грань? Где она?
Ну, это должны видеть политики. Я полагаю, что вот прагматизм в отношениях сегодняшних между Украиной и Россией, он объективно способствует сближению наших, в том числе военных, программ. Потому что вместе эффективней, дешевле можно минимизировать затраты на оборону. Но, тем не менее, вот я уже говорил про единую систему ПВО. Тот же самый российский Черноморский флот, факт его базирования в Крыму во многом нейтрализует те риски территориальных претензий, которые могли бы быть озвучены к Украине на гораздо более масштабном уровне, более громко, чем это делается сегодня. И посмотрите, ведь не случайно та же самая Румыния заявляет, что она обеспокоена российским Черноморским флотом. Зачем России такая группировка? А так Румынии зачем это надо? Не будет сильного Черноморского флота в Крыму, дальше она начнет давить на Украину.
Полезет, кто захочет.
Да, и полезут вслед за ним и другие, так сказать, игроки, которые захотят от Украины что-нибудь отщипнуть. Поэтому фактор стабильности в ситуации, он во многом обусловлен, в том числе и российским Черноморским флотом в Крыму. И, конечно, надо идти на более тесные формы военной интеграции между Россией и Украиной. Окно возможностей огромное, нам надо проводить совместные учения, которые дадут гораздо больший толк, чем совместные учения, например, Украины и НАТО, где очень много политического пиара, но очень мало конкретного содержания.
А точнее?
Ну, давайте посмотрим, какие сценарии реализуются в ходе украинско-натовских учений.
Это защита береговых территорий, ну, прибрежных.
Слушайте, это все, знаете, отработка будущих десантных операций. Но... Вы знаете, примерно представляя уровень и степень военного планирования НАТО, я могу сказать, что они рассматривают Украину исключительно как свое стратегическое предполе. Как свое стратегическое предполе. Украина нужна в качестве пушечного мяса для того, чтобы, если втянуть Украину в орбиту влияния НАТО, можно посылать украинских хлопцев, так сказать, уже не с миротворческими, а с боевыми миссиями в Ирак, в Афганистан. Где-то будет дешевое пушечное мясо для того, чтобы сохранить жизни солдат западных коалиций. Поэтому иллюзий никаких быть не должно. Никто с распростертыми объятиями нас там не ждет. Мы можем рассчитывать только сами на себя. А будучи братскими славянскими народами, мы, интегрируя совместные оборонные усилия, в общем-то, снижаем риски, создаем себе более-менее спокойное, предсказуемое будущее.
И, то есть, в принципе, оно заключается в консолидации, партнерство. В то же время, вот вспомним, вот сейчас есть вот те самые страны постсоветского пространства, была страна Большой Советский Союз, военный потенциал был, ну, достаточно, я бы даже сказал, наверное, самый мощный в то время во всем мире.
Ну, был такой, что уважали. Ну, давайте посмотрим, что Украине досталось. Ей достались лучшие военные округа Советского Союза, которые были на передовой линии соприкосновения с Западом. Пусть там мы были прикрыты нашими союзниками в Восточной Европе по Варшавскому договору, но, тем не менее, Одесский, Киевский военный округ – это были лучшие военные округа в Советском Союзе. Это были склады с вооружением, это были мощные кадры, это была система военных объектов и военной инфраструктуры на территории Украинской ССР. То есть потенциал был очень хороший. И, конечно, наблюдая сегодня с тем, что стало с этим потенциалом, иногда слезы просто текут, потому что имеет такие колоссальные возможности для модернизации армии, оборонной промышленности, для создания одной из лучших европейских армий. Три предыдущих украинских президента просто преступно промотали эти возможности. И нынешнее состояние украинских вооруженных сил, которое, к сожалению, не блестящее.
Вот
во многом
и
результат их политики.
К чему и ведется все. В принципе, даже имея большой военный потенциал, есть рычаги воздействия, как-то идеология. С помощью идеологии можно, в принципе, все имеющееся хорошее ну, как-то так в разум спустить.
Ну, разумеется, и пример Украины здесь весьма показателен, имея такое наследство. Посмотрите, как Украина эффективно распорядилась, Белоруссия, как Белоруссия эффективно распорядилась советским наследством. Сегодня белорусская армия маленькая, компактная, но тем не менее, с ней считаются все в Европе. И натовские военные открыто говорят, это одна из лучших армий вообще, в принципе, европейских, белорусские вооруженные силы. Вот что значит правильный системный подход. Ну, Украина пока не может похвастаться. Мы сегодня в Российской Федерации тоже проводим большую комплексную военную реформу, которая в конечном итоге призвана создать новые качественные иные вооруженные силы на новой организационно-штатной структуре, которая будет отвечать военным угрозам и вызовам 21 века.
Потенциальным, опять же.
Да, конечно.
Пока что потенциальным.
Конечно, потенциальным, но тем не менее мы берем самые... Передовой западный военный опыт. Мы создаем систему объединенных стратегических командований, которые будут вести боевые действия и управлять ими сразу в нескольких средах. Это сухопутные группировки, это флот, это ВВС и ПВО в перспективе и космические операции. При этом мы опираемся на наш потенциал стратегического тактического ядерного оружия для того, чтобы сдерживать угрозы на Востоке и на Западе. Ну и готовим армию, конечно, к будущим военным конфликтам на юге, потому что сегодня именно с юга идет основная степень потенциальных угроз для России.
Угу. Кстати, вот заговорили о наших союзниках тогдашних в Восточной Европе. Кого-то из них можно ли сейчас рассматривать как такого надежного, верного союзника?
Ну, все они в НАТО уже, поэтому это не наши союзники.
То есть с ними уже договориться никак не
да получится? Да нет, не получится, конечно. Некоторые страны занимают оголтелую, порой антироссийскую позицию, в частности, Польша. Кстати, Польша выступает и в качестве такого, знаете, в перспективе модератора будущего Украины. То есть здесь великопольские амбиции, вот этот в определенной степени великопольский шовинизм. Но прежде всего в том, чтобы рулить процессами, который будет происходить на Украине. Здесь в Варшаве очень много, так сказать, модераторов, которые хотели бы модерировать именно постсоветское пространство применительно, да, к Украине, потому что Польша, к сожалению, занимает такую достаточно неконструктивную позицию, в отличие от, скажем, других более сдержанных стран, ну, например, той же Чехии, Венгрии. Поляки в ряде случаев, ну, ведут себя недостаточно корректно. Но это уже не наши партнеры, это часть НАТО. Это уже новый железный занавес, который они будут создавать, в том числе и противоракетные.
Вот только хотел упомянуть термины создания нового железного занавеса.
Противоракетного уже, понимаете? Потому что они нас не хотят пускать в систему Европро. Вот. Россия предлагает, давайте, как партнеры, вы отвечаете за свой сектор ответственности, мы отвечаем за свой сектор ответственности. И это не система ПРО НАТО, это система Европро.
То есть та же самая система,
но ориентированная на местные... Все европейские страны, включая Беларусь, Украину, Россию, должны участвовать в совместной постановке вот этой системы Европро. И у каждого должен быть свой сектор ответственности. Вот российский сектор ответственности. Мы объединяемся с Украиной, объединяемся с Белоруссией в области интеграции наших противоракетных, противовоздушных систем. Мы обеспечиваем свой сектор ответственности. Если, скажем, по каким-то причинам, ну, Украина пока в каких-то технологиях слаба, мы готовы предоставить противоракетный зонтик.
Потому что один слабый сектор может привести к крушению всей системы.
Но система должна работать единая. А НАТО предлагает, что нет, давайте обмениваться данными, никакой интеграции не будет. Но это опять
можно
же...
Можно было найти лазейки в случае чего.
Да, но опять
хотя,
же...
с другой стороны, может быть, для того усовершенствования.
Самое главное, системы. Они говорят, вот надо нам создавать систему Европро, особенно на севере и северо-западе. Мы говорим, а зачем? Там что, есть ракетные угрозы? Там есть трассы, по которым, возможно, в будущем конфликте военном российские ракеты будут лететь в Америку, и вы хотите их перехватывать. А если вас беспокоит Иран, давайте в Турции развернем систему Европро. Давайте корабли системы «Иджис» направим в Восточное Средиземноморье, где они будут на боевом дежурстве сбивать гипотетически стартующие иранские ракеты в сторону Европы. Поэтому в позиции НАТО много лукавства и обмана. И мы должны совершенно прагматично подходить к тем посулам, которые раздаются из Брюсселя, из Вашингтона, из Лондона, потому что добра они нам не желают, это точно. Просто хотят нами манипулировать, ссорить для того, чтобы действовать по принципу «разделяй и властвуй».
Ну, это интересный процесс идет. Все говорят, давайте объединяться, давайте защищаться. А если все объединятся и будут все защищаться, от кого же тогда защищаться?
Но говорят, что потенциальная угроза якобы Иран. Хотя я с трудом сомневаюсь в том, что Иран там на каком-то этапе будет...
Выскочит и всех завоюет.
Будет стрелять там своими ракетами по Европе. Иранская вообще ракетная программа – это головная боль Израиля. Пусть Израиль ее как-то и решает. Но не будет там по Европе Иран стрелять, там же не идиоты сидят, извините. Зачем им провоцировать, подставляться? Но вот иранский фактор, он используется как раз для того, чтобы протолкнуть на самом деле построение комплексной системы ПРО США, одним из элементов которой будет европейская ПРО. Но это будет большая глобальная система, цель которой – обесценить ракетный потенциал Российской Федерации. А учитывая, что новую тяжелую жидкостную баллистическую ракету в рамках государственной программы вооружений мы в том числе планируем делать с привлечением наших украинских партнеров, в том числе с Южмаша, как я понимаю, то есть это в конечном счете будет бить и по интересам самой Украины.
В последнее время, по большому счету, идет нацеливание вот как раз оружия такого дальнодействующего. Ну, в принципе, это уже, наверное, довольно не последнее. Первые межконтинентальные ракеты уже давно были созданы. Автоматизированное оружие. Есть ли вот в перспективах что-то вот новый вид вооружения, вот, который мог бы нести реальную угрозу? Я имею в виду на больших расстояниях.
Это будет оружие на новых физических принципах вот. И в гиперзвуке. Потому что вот эти
засечь
программы...
Засечь сложно.
Во-первых, сложно засечь. Во-вторых,
мало.
Высоты применения будут очень большие для обнаружения обычными радарами. То есть это будет космос ближний. И самое главное, подлетное время резко сокращается, если, скажем, гиперзвуковые летательные аппараты будут атаковать, то там пару минут до момента, пока будет пуск ракеты с гиперзвукового летательного аппарата, допустим,
поражение объекта. Это только чтобы засечь.
Да, мы просто здесь не сможем выстроить информационно управляющую систему таким образом, чтобы этому противодействовать. Именно поэтому в России сегодня разрабатывается вот система С-500, о которой
это
много говорят.
Орбитальная...
Нет, С-500 – это наземный комплекс, это единая система зенитного ракетного оружия ПВО-ПРО пятого поколения, которая будет обладать линейкой ракет различного применения и дальности. В том числе там будет ракета для ближнего космического перехвата. Это означает, что когда вот
потенциальные
вот такие угрозы, да, они появятся, мы сможем их вот новыми ракетами уничтожать. Потенциально тоже. Поскольку все это пока, скажем так, на стадии неокров находится. И плюс оружие на новых физических принципах, потому что появление такого оружия, оно не просто прогнозируется, оно уже ведется. Это и вывод элементов системы ПРО в космос, и создание уже электромагнитных пушек на тех же самых боевых кораблях обычных, которые будут осуществлять пуск со скоростями, которые, ну, немыслимы для принципов классической артиллерии, скажем, да, когда есть там пороховой заряд, и снаряд летит.
Ну, просто на физической силе.
Там будет уже совершенно иные электромагнитные пушки, которые будут там до 2-3 километров в секунду разгонять снаряд, который при попадании на таких скоростях в цель, ну, просто прямым кинетическим ударом будет ее уничтожать. Даже без наличия взрывчатого вещества, которое там тоже будет. То есть идет непрерывный процесс совершенствования вооружения, военной техники. К сожалению, вот люди как впервые применили там сначала дубины с кольями для уничтожения друг друга.
И пошла тенденция к...
Потом луки, потом, значит, лошадей приучили для того, чтобы нести всадников вооруженных и в боевых колесницах.
Потом
пошел порох. И вот вся линейка развития человеческой цивилизации и весь научно-технический прогресс, это в том числе и прогресс в средствах уничтожения людей. Вот
себе
как
подобных.
Это не покажется парадоксальным, но такова природа человека. Вот такова природа у человека. А с появлением государств, естественно, это провоцирует уже масштабные вооруженные конфликты, потому что зачастую межгосударственные противоречия решить никаким иным способом, кроме как войной, силой невозможно. И это происходит на наших с вами глазах. Это происходит в Афганистане, это происходит в Ираке, это происходит в Ливии, На очереди Сирия, потом Иран. То есть, вот у кого дубинка больше, толще, мощнее, тот и прав.
Тяжелее.
Вот, и тяжелее, кто способен нанести удар, в том числе дальний удар. Вспомним судьбу американских индейцев, которые были вооружены луками, стрелами, копьями, и испанских колонизаторов, которые приплыли, имея на борту огнестрельное оружие. Мы помним, чем это кончилось для индейцев. Все они поголовно были истреблены. Поэтому все это происходит сегодня только на новых уже этапах развития вооружения, военной техники. Процесс военных технологий совершенствуется, в том числе будет оружие на новых физических принципах. Будет создано геомагнитное оружие, геофизическое оружие, погодное оружие.
Есть такие слухи, не знаю, все чаще появляются, что в связи с последними событиями, что оно уже, прототипы существуют и даже испытываются, когда вот были серии торнадо, землетрясений.
Я думаю, это пока из серии научно-технической фантастики, но объективно, рано или поздно, очевидно, такое оружие будет создано. И мы столкнемся с этим. Вопрос, как на это реагировать, с кем и в какие военные союзы вступать, как противодействовать этим угрозам.
Всего.
Конечно, это большая, сложная,
потому
комплексная
если,
задача.
Если есть такое оружие, значит, нужно что-то придумать, чтобы от него и защититься.
Конечно, в перспективе будет и биологическое оружие, которое будет уничтожать конкретные популяции людей по генному признаку. Все эти разработки тоже ведутся, к сожалению.
Что-то время идет, развивается цивилизация, эволюционируем, а вот как-то не в ту сторону.
Грустно становится, да?
То ли было, когда бегали еще с дубинками, там на динозавров только кидались, на себе подобных как-то меньше было.
Поэтому надо выстраивать систему безопасности, которая будет в определенной степени страховать партнеров от любых форс-мажорных обстоятельств. Вот в нынешней исторической эпохе мы в России рассчитываем именно на ядерное оружие, как на средство, которое способно будет сдерживать широкомасштабную агрессию с использованием как обычных, так и ядерных вооружений. Как на Западе, так и на Востоке. А на юге будем воевать классически. Сегодня в России создаются бригады нового облика. Мобильные, компактные, высокоэффективные. В рамках государственной программы вооружений выделяются на ближайшие 10 лет 20 триллионов рублей. С тем, чтобы поднять степень укомплектованности новым оружием в российской армии с 10%, как это сегодня, до 70%. Вот как бы такие задачи ставим. И, конечно, желали бы и украинским коллегам нашим по вооруженным силам Украины, чтобы и правительство, и руководство Украины также выделяло бы какие-то средства для того, чтобы армия находилась в хорошем состоянии.
Что ж, время нашего эфира практически завершено. Пожалуй, таким завершающим моментом можно пожелать, чтобы имеющий силу всегда умел ею грамотно распорядиться.
Да, безусловно. Ну и самое главное, чтобы не пришли к нам кто-то извне и не диктовали нам, куда и как мы должны идти. Мы должны в рамках наших общих, общеславянских интересов отстаивать свои приоритеты перед внешними игроками.
Гостем студии был Игорь Юрьевич Коротченко, журналист, военный эксперт, политолог. Спасибо, что нашли время посетить наш эфир.
Спасибо.
Всего доброго. Ну а слушателям советую оставаться и далее с волной радиостанции «Асоль».